Тира!»
Оглушительный мужской рев сотряс стены дома. «Боже, боже!» Сняв туфли и еле удерживая их в руке, я почти скатилась по лестнице, едва не свернув себе шею.
«Стоять!»
— рявкнула позади, всего лишь этажом выше, и громыхнула. Очень сильно громыхнула и запахло паленым. «Боже, он сейчас меня убьет! Точно убьет!» От ужаса я выронила одну туфлю, возвращаться не стала, перехватила за носок вторую, сойдет за молоток. Буду драться. Светлые небеса! Я с ума сошла. С ним? Придерживая одной рукой подол платья, я летела по коридору, попутно цепляя каблуком обуви, как крючком, рыцарские доспехи и высокие вазы, и роняя их на пол. Преследователю хоть какое-то препятствие. Судя по ругательствам, существенное. Бамс! Бумс! Брямс! Погибать так с музыкой! Завернула за угол. Вот и дверь бокового входа замаячила впереди светлым прямоугольником, приоткрытая. Спасибо, небо! Никто не успел захлопнуть дверь за последние полчаса, прошедшие с тех пор, как я ее собственноручно открыла. Замечательная планировка у дома. Со всех четырех сторон есть выходы. Парадный, задний для челяди и кухонных нужд, и два крыльца с торцов, в сад и к конюшням. Я бежала к выходу в сад.
«Тира! Стой, дрянь!»
Рычала уже совсем близко. «Не успею, жаль». Размахнувшись, я со всей силы швырнула туфлю во входную дверь и одновременно уронила бронзовую стойку для зонтов с торчащей оттуда метлой. Она очень удачно снесла пятирожковую вешалку и создала баррикаду. Треск дерева и лязг металла заглушил стук каблука о дверное полотно. Дверь от удара распахнулась настежь, туфелька осталась лежать на крыльце, а я юркнула в неприметную дверку гостевого гардероба, тихо прикрыла ее за собой и зажала обеими руками рот, чтобы хоть как-то заглушить шумное дыхание. «Не дура же я, чтобы в свадебном платье по саду бегать, тут же в ветках юбками запутаюсь. Мне и лестниц с коридорами хватило». Сказывалось долгое отсутствие тренировок, сердце выпрыгивало, в глазах потемнело. Бег преследователя оборвался у самой двери. «Тира! Проклятье! Мерзавка!» Ругань, лязг и треск — это он баррикаду расшвыривал. Потом раздался удаляющийся грохот сапог. «Спасибо, светлые небеса, спасибо!» Во двор выскочил, а там есть где мне теоретически спрятаться. Кусты, беседки, колодец для полива. Может, я утопиться решила с горя. Могу ведь? Запросто. Вчера так всем и заявила, когда истерику закатывала за ужином. Утоплюсь, а замуж за это чудовище не пойду. Сами идите, если надо.
Тира!
Еще один вопль снаружи. По саду бегает. Вернись немедленно, все равно найду, хуже будет. Ага, жди. Я вытащила из изящного кружевного кошелька, привязанного к поясу, украденный утром ключ, чтобы никто не закрыл мой запасной вариант бегства. Осторожно повернула в замке и тут же вынула, чтобы в замочной скважине не торчал. Не дураки тут живут. Мерзавцы, негодяи, деспоты, но не дураки. Потому других способов избавиться от них не было, кроме сумасшедшего. И пока все шло удачно. Никто не догадается искать меня тут. Гостевая гардеробная летом — самая бесполезная комната в доме. Разве что зонты сушить пригодится. Да ковры сюда сносят и складывают, чтобы выбить пыль. В остальное время года слуги уносят сюда плащи, шубы и капоры наших бесчисленных гостей. Когда мой опекун, барон Гинбис, и его престарелая мамаша дают званые ужины, к нам съезжается весь высший свет. На мои деньги едят и пьют, сволочи. Ну, как на мои? На деньги Террины Барренс, единственной наследницы погибшего графа Ларса Барренса и его жены. Их дети погибли в той же катастрофе. Все. Кроме Террины. После катастрофы 15-летняя Тирра потеряла прежнюю красоту, память и магию. Бедняжка уже не могла обучаться в закрытой магической школе Ока, и ее отчислили, а единственные дальние родственники быстренько закоктили богатую, но больную и слегка помешанную сироту, выхлопотали у короля опекунство и вселились в столичный дом покойного графа Барренса. И никто не знал, что и средняя дочь Террина погибла вместе с родителями, а в ее теле немыслимым образом оказалась я, Тамара Коршунова, дочь преуспевающего бизнесмена и студентка второго курса инфака. Я до сих пор не могу вспомнить ничего, что произошло со мной на земле и поспособствовало перемещению. ни единой зацепки. Помню только, что я спала дома в своей постели и проснулась, чтобы пойти в туалет. Открыла дверь своей комнаты и оказалась в лечебнице другого мира. Год я прожила прикованной к постели в чужом искалеченном теле и думала, что свихнусь или сдохну.
Выжила.
Научилась притворяться, молчать, ненавидеть, запоминать. Благодаря развитой памяти и умению заучивать полсотни слов в день, я и освоила так быстро местный язык. Хуже оказалось с терминами чужих реалий, культурой и этикетом, но никто не требовал прежнего блестящего ума от девушки, чудом уцелевшей и потерявшей память после страшного магического удара и пожара в фамильном особняке. Потеря памяти — удобнейшая отмазка на все случаи жизни во всех мирах. Но не панацея от всех бед, главной из которых оказалась семейка Гинбисов.
«Тира!»
— разорялся барон в моем саду. Сердце колотилось в груди так сильно, что впору опасаться перелома ребер изнутри. Боже, какие глупости в голову полезли! Значит, все в порядке. Можно расслабиться, и мозг первым сигнализирует, что опасность миновала. 2-3 часа самозаточения в пыльном карцере, и я свободна. Бракосочетание отменят. Не будет же столько часов ждать невесту жених и приглашенные высокие гости. Я прислушалась. С улицы доносился гвалт, по коридору пробежал еще кто-то. «Что происходит, Ирвин?» Визгливый голос старой баронессы разносился из фойен на весь дом. «Где эта дрянь? Мы уже заждались!» Это чудо, что все, и носатая гувернантка, и баронесса с компаньонками ждали меня у парадного входа, и все любопытствующие слуги там же собрались. А я, улучив момент, когда все домочадцы вышли проводить невесту, сделала вид, что забыла маменькин фамильный кулон и поднялась к себе, а там ринулась к лестнице в сад. Если бы не мерзкий опекун, получилось бы сбежать. Да и сейчас церемония, считай, сорвана. Не повезут же меня выдавать замуж такую растрепанную босую в разодранном платье, проще признать, что невеста сошла с ума или слегка в горячке от счастья. Все меньше позора семейству. Представляю, какие сплетни поползут. И предвкушаю, как будет бледнеть и кривиться старая баронесса. Паучиха. Это ее мечта, если не убить, то ограбить и как можно выгоднее продать троюродную племянницу. Хотя какая я ей племянница? Я Тамара Коршунова. 3 года назад я попала в тело 15-летней дочери графа Барнса. Это надо помнить. Я выдохнула. Страх и азарт медленно отпускали меня. По виску стекала капелька пота. Жарко. А я дева нежная. Мне в обморок полагается падать, а не гонки с опекуном устраивать. Хорошо, окно приоткрыто, даже решетка поднята.
«Где эта мерзавка малолетняя?» — зычно орал мой опекун. «Найдите мне ее! Она не могла никуда ни убежать, ни спрятаться. Ни в колодец же бросилась эта отродье гварки. Проверьте колодец!»
«Лестницу, лестницу несите!» — раздался вопль. Только у нашего садовника такая луженая глотка. Я улыбнулась. Кроме горничной Лисси, еще старый садовник Бер посвящен в мой план и затянет поиски как можно дольше. Наверняка ни одной пригодной лестницы в хозяйстве не найдется. А в колодце простыня белая должна плавать, свадебное платье утопленницы изображать. Час назад горничная туда бросила и шелковую простыню, и большой лоскут тюля. Даже если простыня утонула, клочок тюля вполне сойдет за фату. Барон, конечно, горничную допросить может, но Лисси кремень не предаст. Она уже 3 года меня жалеет и покрывает с тех пор, как родители Терины погибли, и 40-летний вдовец, барон Гинбис, назначен королевским указом моим опекуном. Он бы и сам на мне женился из-за приданого, если бы не прямой запрет местного короля. Дай небо его величеству долгих лет и здоровья. Я с наслаждением опустилась прямо на пол, вытянула ноющие от бега ноги, поправила роскошные, кое-где порванные кружева платья. Пусть мнутся и пачкаются в пыли, пусть, не жалко. На мое наследство куплены, Гинбисам меньше достанется. Когда я по привычке расправляла складки, залюбовалась помолвочным кольцом, переданным мне вчера от жениха. Огромный и баснословно дорогой бриллиант так ярко сверкнул в луче солнца, что я перепугалась, как бы кто снаружи не заметил. Повернула перстень камнем вниз. Очень неудобно, но потерплю. Даже страшно представить, каким был бы камень на венчальном кольце. С куриное яйцо? Хорошо, что я этого не увижу, как и самого жениха. О предстоящей свадьбе я узнала вчера за обедом. «Дорогая, с днем рождения, а у нас для тебя подарок!» Ехидно улыбнулась баронесса, делая знак сыну. «Ирвин, сыночек, вручи ей!» Гинбисы никогда ничего мне не дарили за 3 года, поэтому я напряглась. И не зря. Опекун поднялся из-за стола и положил передо мной коробочку и лист гербовой бумаги.
«Сегодня тебе исполнилось 18, Террина», — с некоторой даже торжественностью сообщил он. «Ты вошла в брачный возраст и завтра выходишь замуж».
И навис за плечом, огромный как медведь. Он ужасал размерами и непропорционально маленькой головой с лысым черепом и выдвинутой вперед челюстью с мощным подбородком. На человека он походил столь мало, что бродили слухи, будто графиня изменяла мужу с гобри, так называлось племя скальных людей, из которых обычно нанимали охрану для устрашения грабителей. Только у нищих гинбисов нечего было грабить, пока Ирвин не стал моим опекуном.
«Как замуж?» Сердце упало в пятки.
«Уже? За кого?»
«О, это блестящая партия для такой невоспитанной уродливой дикарки», — оскалилась старуха, сидевшая напротив меня за столом. «За 3 года можно было бы привыкнуть к тому, что она каждый день пытается втоптать меня в грязь по любому поводу, но самый излюбленный ее конек — мое уродство». Ослепительная Террина, уже в 15 лет считавшаяся чуть ли не первой красавицей королевства, после пожара получила такие ожоги, что все ее завистницы теперь злорадно ухмылялись. За 3 года магического лечения на теле не осталось почти никаких следов, хотя, как мне рассказывала Лисси, моя кожа еще не вернула былое сияние и нежность. Светлое небо, о каком сиянии мечтать, если не исчезло главное, необычный след на лице, не сводимый никакой магией. Именно из-за этого ожога каждая престарелая тварь шипела о моем уродстве. Их бы в наш мир отправить всем скопом, прямиком в салон тату. Тогда бы они поняли, что красота — это всего лишь мода. Мне, Тамаре Коршуновой, охряный след странного ожога даже нравился. Больше всего он походил на изящную татуировку невиданного хищного цветка спрута. Необычный вьюнок с зазубренными остроконечными листьями-щупальцами уселся на правом виске и пустил жадные щупальца к брови и на скулу. Правда, никто, кроме меня, не узнавал в ожоге растения, а видели лишь безобразное, как спрут, пятно. Горничная Листья говорила, что иногда ей кажется, будто щупальца шевелится, и это вгоняло ее в такой страх, что девушка роняла расческу.